Сенатор Клишас. Да, тот самый.
В прямом эфире для вас работает радио «Спутник». Здравствуйте. Авторская программа Андрея Клишаса в нашем эфире. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Доктор юридических наук и профессор. Андрей Александрович, мы вас приветствуем.
Добрый вечер.
Мы, конечно же, начнем с вами, с вашего позволения, с выборов, которые начались сегодня на территории Российской Федерации. И Элла Памфилова уже рассказала о возможных провокациях на выборах. Тут несколько разных. Ну вот фиксируются звонки якобы от Росгвардии о том, что идет проверка кнопки тревожной сигнализации. Просят нажать, ни в коем случае предупреждайте людей. Вот так вот говорит глава ЦИК, обращаясь к коллегам. Еще в Питере, говорят, и в некоторых других регионах появились лица с поддельными аккредитациями СМИ, самозванцы от гражданских инициатив. Значит, возникает сразу же вопрос о том, а с какой целью все эти провокации? Ну вот, допустим, какой-то избирательный участок из-за того, что нажали на кнопку тревожную, ну, эвакуируют. Ну, допустим. Но это же не окажет влияние на выборы в стране, Андрей Александрович. Я до конца не понимаю, зачем все эти провокации. Какая у них цель? Как вы думаете?
Слушайте, Евгений, ну давайте начнем с того, что, во-первых, вот уже практически весь день, да, идет голосование. Мы знаем, что там в восточных регионах из-за большой разницы во времени там первый день голосования, по сути, уже завершается или завершился. И мы везде видим, что выборы идут в нормальном, спокойном, таком рабочем режиме. Там утром в Москве были небольшие проблемы с тем, чтобы войти в систему электронного голосования. Да, это действительно так. Но я, например, вот проголосовал в этой электронной системе где-то там без 20-10, что ли, примерно так было.
Уже работало все?
Я абсолютно спокойно это сделал. Правда, мои родители, которые рано привыкли все делать, они где-то около 8 утра пытались войти, не смогли войти, правда, мне... моя мать сказала, что есть проблема с входом в систему, не могу войти. Но где-то около 10 они тоже проголосовали оба, и отец, и мать, то есть спокойно. То есть выборы идут нормально, в соответствии с законом. Теперь к этим провокациям. Слушайте, если это все, на что способны, скажем так, наши противники, то это, это у меня, в общем-то, вызывает, к ним жалость, а в целом к ситуации чувство удовлетворения, потому что в большинстве своем, даже когда мы видим, что там кто-то поджигает бюллетень прямо на избирательном участке, или там зеленкой поливает урну, да, для голосования, но все это смотрится настолько как-то мелко и неадекватно, да, мне кажется, что люди воспринимают это как какие-то акции не вполне психически уравновешенных людей.
Иначе это воспринимать?
Конечно, так и есть. Да, как это иначе воспринимать, действительно? Тем более, что они все признаются, что их попросили об этом сделать в разного рода украинских там
это
пабликах.
Вообще за грани.
Что делают в этих украинских пабликах? Меня всегда это удивляет, как человек может вестись на подобного рода просьбы, предложения, обещания. Зачем все это, ради чего? Это просто говорит, по всей видимости, о каком-то психическом состоянии этих людей. Вот если это все, на что способны, скажем так, наши враги или оппоненты, то мне их просто жаль. Потому что люди демонстрируют доверие к избирательной системе, это самое главное. Огромное количество людей голосуют электронно. Очень многие пришли, причем люди приходят с детьми, то есть они не боятся каких-то провокаций, да, они приходят с детьми, там, с другими членами семьи на избирательные участки. И это все радует. То, что везде спокойная обстановка, то, что она везде такая рабочая, деловая, эти провокации быстро пресекаются членами избиркомов, теми, кто несет службу по охране общественного порядка на избирательных участках. Первый день, во всяком случае, вызывает уверенность, что мы спокойно, в соответствии с законом, проведем эти 3 дня голосования, Центральная избирательная комиссия подведет итоги, и у страны будет вновь избранный президент на новый конституционный срок. Поэтому зачем это все? Ну, наверное, возможно, отчитываются за какие-то гранты, которые они на это получают.
О, вот, да, кстати, кстати. Вот это
надо предоставлять, ведь, знаете, забавный такой элемент, но мы его видим с вами в каждой так называемой акции этой противозаконной, да? Люди сразу начинают снимать на мобильный телефон.
Да, то есть
им,
да,
по всей,
да,
видимости, надо отчитаться, а тем, кому они посылают это, или там должны бы были отправить, это тоже своего рода форма отчетности. Да? Ну, то есть надо отчитаться за те средства и, возможно, немалые средства. Я думаю, об этом мы тоже через какое-то время узнаем, которые были потрачены на то, чтобы устраивать вот такие абсолютно бессмысленные, глупые провокации. И, конечно, эти люди преступники, которые это делают, но, честно говоря, ну, с осуждением безусловным и неприятием этих акций, ну, в ряде случаев просто эти люди вызывают, ну, там, жалость. Реально, потому что видно, что они не вполне отдают себе отчет, не вполне адекватны. Ну, с этим будет разбираться следствие, суд, кого там можно и нужно привлекать к уголовной ответственности за такого рода действия. А так, я думаю, все это, конечно, бессмысленно. Всем этим нельзя дестабилизировать ни страну, ни нашу избирательную систему. Поэтому посмотрим. Я думаю, что когда мы в следующий раз через неделю будем с вами разговаривать, я думаю, что уже у нас итоги выборов будут.
Даже пораньше. Пораньше, чем через неделю. Да, да, абсолютно.
Точно.
Да, да. Понимаете, все-таки я вижу положительное вот в том, что, например, ваши родители, некоторые наши коллеги тоже в 8 утра не смогли войти в эту электронную систему, потому что им сказали, там, надо подождать. Это значит, что в 8 утра...
Моя мать сказала, что там прям какая-то появлялась строчка, что большой, очень большая очередность в электронном голосовании, нужно подождать. Да.
Это сколько же людей в 8 утра собрались сегодня проголосовать? Это же здорово, да? Вот у нас даже ведущая новостей поддерживает, я смотрю, да? Вы тоже, наверное, голосовали, да?
Это так и есть. Знаете, вот я хочу... Мои родители первый раз голосовали электронно на выборах мэра Москвы. И действительно, это было настолько удобно, там, комфортно, они спокойно вошли в эту систему, провели голосование, что, ну, вот в этот раз они тоже решили там, утром сразу, там, сделав какие-то там, первые необходимые дела, они сразу попытались проголосовать, ну да, не получилось, но где-то часа через два все уже было действительно в порядке.
Немного более... Ну, я думаю, что, Андрей Александрович, ваши слова настолько же подходят и к ситуации в Белгородской области, в других приграничных регионах Российской Федерации, где также пытаются атаками на гражданское население, вот эти так называемые РДК, каким-то образом, может быть, я не знаю, они скомпрометировать, что они хотят, непонятно. Но тоже сегодня...
Я думаю, Евгений, я думаю, понятно, что они хотят. Но там ситуация, скажем так, она все-таки более такая трагичная,
да,
более серьезная.
Да.
В приграничных с Украиной и наших российских областях, да и, собственно говоря, в новых регионах происходят эксцессы. Но, конечно, самое важное, мне кажется, сейчас для хунты киевской показать, что они еще в состоянии вести, как они говорят, боевые действия активные на территории, которая примыкает к территории Украины, на российской территории. Не только на территории новых российских регионов, но и на нашей территории Белгородской, там, других приграничных областей. Вот это они пытаются доказать. То есть, потеряв полностью инициативу на линии боевого соприкосновения, то есть не будучи способны, ну, продемонстрировать уже хоть какие-то адекватные действия, мы видим, что, в общем-то, наши ребята продвигаются практически там по всей линии соприкосновения, инициативой владеют в полном объеме, и нужно этому что-то противопоставить. То есть они, по всей видимости, выбрали такой, ну, с их точки зрения, асимметричный ответ. Они стали атаковать гражданское население на приграничных областях. Там, по-моему, там Харьковская, Сумская, да, как бы области Украины находятся. И вот они таким образом демонстрируют, опять же, тем, кто должен финансировать эту войну своим западным спонсорам, что они еще в состоянии вести войну на российской территории, что они в состоянии дестабилизировать ситуацию на этой территории. И таким образом, что они все еще для Украины потеряны. Ситуация, она более серьезная, безусловно, более серьезная. Там страдают наши граждане, люди гибнут, военные несут потери. Но, видите, опять же, это все в конечном итоге сыграет против них, потому что и западное общественное мнение все это прекрасно понимает. И результата-то нет, опять же.
Есть, да, есть, Андрей Александрович. Вчера по украинскому сегменту, даже по украинскому сегменту интернета, разлетелись фотографии потерь вот этих людей, и не знаю, как их назвать, которые пытались...
Называете это террористы, неонацисты.
Да, вот, вот, вот.
Этот результат есть, это продолжение денацификации, он, в общем, вот. Неплохой, этот результат. Да, денацификация продолжается. Но результата с точки зрения именно эффекта, связанного с дестабилизацией ситуации в этих регионах, с тем, чтобы проведение выборов там стало невозможным, этого результата нет, очевидно, да? Ну, не будем там предвосхищать какие-то цифры, тем более мы сейчас не имеем права об этом говорить, и социологи не могут публиковать сейчас никакие данные в соответствии с законом. Но я уверен, что это только укрепляет решимость людей поддержать тех, кто стремится уничтожить нацизм на Украине, потому что другой просто реакции быть не может на все это. А то, что да, военные справились с этой ситуацией, спецслужбы наши уничтожили все эти террористические группы, но это очень хорошо, и я думаю, что любых желающих атаковать территорию Российской Федерации ждет та же самая участь.
Мы все уверены. Кроме Бореля, может быть, потому что вот он говорит, что следующие месяцы станут решающими в конфликте на Украине. Говорит, западные страны, глава дипломатии Евросоюза, западные страны не должны откладывать вопросы, связанные с оказанием поддержки Киеву. США и Евросоюз объявили, что предоставят новые пакеты финансирования. По сравнению со старыми, конечно же, это слезы. 300 миллионов там Пентагон нашел где-то в закромах. Но вы, наверное, слышали о том, что председатель Нижней палаты американского парламента Джонсон, он сказал, что в ближайшее время, может быть, уже наконец-то проголосовано вот эти 60 миллиардов, может быть, меньше, но их теперь не подарят, а дадут в долг Украине. Как вам нравится заявление Борреля про то, что решающими в конфликте месяцы следующие станут? Ну, то есть вот весна и начало лета.
Борель говорит об этом уже буквально, наверное, с начала специальной военной операции. У него каждый следующий месяц будет решающий.
Согласен, да.
Помните, о чем они говорят? Знаете, и вообще Борель это, ну, как бы, по всей видимости, ну, его кроме как такого фрика европейского по-другому нельзя воспринимать. Он периодически что-то озвучивает, что ему нужно озвучить. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что реальное влияние Борреля на политику в отношении Украины, ну, оно равно нулю абсолютно. То есть это, ну, в общем, его можно, конечно, цитировать, потому что он забавные вещи периодически говорит, да, что-то такое выкрикивая безумное.
Просад, просад он там.
Да, я вообще, он у меня в рейтинге фриков европейских был на первом месте, пока вот Макрон...
Про Макрона поговорим.
А, я не превратился в такого... европейского такого суперфрика, потому что я не помню, Евгений, знаете, я не помню фриков, которые бы занимали пост президента, ну, крупной вот. Европейской страны, да еще и ядерной державы. Это какой-то вообще...
А, вы про Макрона. Про Макрона чуть попозже, с вашего позволения. Ну, скажите мне про Борреля, пожалуйста. Ну, кто-то же его туда назначил. Ну, Андрей Александрович, ну, как-то же он попал на эту должность.
Кто его туда назначил? Американцы его туда назначили.
Ну, почему фрика-то такого?
Ну, потому что управлять Евросоюзом они собираются сами. Зачем им содержательный, серьезный политик на такой должности? Ну вот давайте, вы можете вот назвать, Евгений, не знаю, там пять там, европейских комиссаров каких-нибудь, которые бы действительно, мы с вами понимали, что они оказывают огромное влияние на политику Евросоюза. Да можно даже не морщить лоб, там мы с вами, я тоже не могу. Борель – фрик, который постоянно на слуху. Он постоянно что-то выдает такое забавное. Но больше-то никого. Даже назвать сложно кого-то. То есть, а кто там есть? Кто из крупных европейских политиков занимается вот этим всем? Да?
Ой, какая-то дама там.
Ну, не знаю. Я сильно сомневаюсь, что эта дама на что-то влияет. Потому что, конечно, главное условие осуществления внешнего управления над Евросоюзом – это наличие вот таких фриков на ключевых позициях в Евросоюзе. Ну и в некотором смысле, и слава богу,
ну, кстати, да.
Посмотрим, что будет с Евросоюзом по итогам всей этой ситуации. Они ведь войну с Российской Федерацией, очевидно, проигрывают и проиграют. И им избиратели этого не забудут. Того, что они потратили огромные бюджеты, фантастические, которые измеряются уже десятками миллиардов евро, опустошили свои зарубежные склады, перестали заниматься насущными проблемами собственной экономики, подорвали инвестиционную привлекательность зоны евро, допустили огромное количество беженцев, практически неконтролируемое количество беженцев с Украины. С ними не знают, собственно говоря, что делать теперь. Вот это все сотворили европейские политики с собственными странами и получили отрицательный результат. Да? Отрицательный результат. Сейчас уже 4 региона Украины являются частью Российской Федерации. В Российской Федерации рост экономики наблюдается, да, по данным тех же самых международных организаций, кому они привыкли доверять. В Российской Федерации прогнозируется дальнейший экономический рост. Стабильные цены на энергоресурсы все прогнозируют. Укрепляются экономические союзы России, там БРИКС и прочие организации, где Россия существенную роль играет. Что, чего да, они добились-то да. в итоге? Да? Чего они в итоге добились?
Интересная мысль по поводу того, что европейцы проигрывают войну с Россией. Это очевидно. Вот по вашему мнению, скажите.
Они, честно говоря, Евгений, они вообще-то да. к этому привыкли, да? Проигрывать войну с Россией. Они там время от времени ее начинали, там раз в 100 лет, и потом ее проигрывали.
О, это такой
они
вопрос.
Решили 21 век не пропускать.
Это такой вопрос.
Привычки.
Я примерно то же самое там пытался сказать, что, ну, посмотрите, французы были в Одессе чуть больше 100 лет назад и оттуда дряпали, а мне на это сказали: Евгений, как вы можете, вы что думаете, что Макрон изучал историю, вы слишком хорошо думаете про Макрона. Вот я могу вам сейчас сказать, Андрей Александрович, многие
я
думают...
Я не думаю, что Макрон изучал историю, но я думаю, что кто-то же пишет справки Макрону.
Вот.
100%, Евгений, так что я не думаю, что вы там заблуждаетесь. Конечно, Макрону пишут про это справки, он прекрасно помнит историю того, как французы появлялись в районе Черного моря. Угу. Результат всегда был одинаковый. Да, поэтому, ну, Франция, собственно, она давно перестала играть существенную роль, наверное, там с середины 19 века, когда была проиграна Наполеоном III война против Германии. Да, после этого Франция, в общем, ну, мы помним, Первая мировая война, в общем, они тоже французы, хоть они были в стане победителей, но показали себя не очень убедительно, мягко говоря. Вторая мировая война, ну это просто разгром, причем молниеносный, да, и уже только по воле Сталина там и Рузвельта с Черчиллем их записали в клуб стран-победительниц. Поэтому, ну сейчас вот видно, Макрон хочет как-то вписать тоже свое имя в эти страницы истории, но это пока смотрится, конечно, очень забавно. То есть это какой-то, в принципе, более-менее вот такой нормальный президент, который, в общем, немного был странный там, в силу ряда причин, на которых не будем останавливаться. Вдруг нас несовершеннолетние слушают здесь. Вот. Но он, в общем-то, ну, смотрелся таким средним европейским политиком. Ну, там два срока и забудут все про него. А теперь он решил, чтобы про него не забыли. И превратился в такого очень агрессивного, злобного фрика. Посмотрим, даст это ему что-то или нет. Потому что пока, ну, по крайней мере, та социология, которая есть и которую публикуют европейские газеты, там процентов 70 французов категорически, ну, не принимают предложения, или там, если не больше, да, там категорически не принимают предложения отправить каких-то французских легионеров в Одессу или еще там куда-нибудь.
О, вы нам... тоже читали, да? Вы тоже читали это сообщение со ссылкой на анонимные источники, когда якобы Макрон, помешивая виски у себя в стаканчике, своим приближенным говорил о том, что, вероятно, в ближайшее время, в ближайший год, по-моему, ему придется послать французских парней в Одессу.
Если я правильно понимаю, я, правда, это читал в разного рода дайджестах, СМИ зарубежных, Макрону пришлось оправдываться за эту ситуацию. Он давал интервью, по-моему, французским журналистам, по-моему, на ведущих каналах. Там это заняло какое-то там, ну, достаточно приличное время, пытаясь всячески увиливать от вопросов, насколько это все это серьезно. Потому что еще, я думаю, пара таких заявлений или утечек, и к французскому президенту окончательно перестанут относиться как к серьезному действующему политику, если уже не перестали.
Да он сам себя точит, топит.
Какая-то феерия заявлений, абсолютно не учитывающих реальную ситуацию. Или там его утверждение, что залогом прочного мира должно быть возвращение Крыма Украине. Да? Ну, то есть это что не заявление, то у тебя просто более широко открываются глаза, и ты смотришь на этого человека, ну, просто как на законченного фрика.
Давайте добавим тогда к Макрону. Еще пресса говорит, ну, пресса пишет французская, что Макрон недавно заявил, что его отношения с Путиным по-прежнему такие же хорошие, как были до всей этой ситуации. Я когда вот это уже прочитал, я такой думаю,
он сумасшедший. Я не знаю, как, что он имеет в виду под отношениями. По-моему, президент Путин с Макроном не разговаривал, не знаю, там больше года. Ну, то есть мы знаем, да, что разговоры между главами государств, их оповещают об этом, там дают комментарии. Мне кажется, больше года, если не изменяет память, они не говорили. Поэтому как, что он имеет в виду под отношениями? Ну, наш президент достаточно вежливый человек. Мы помним там ряд комментариев. И президент понимает, что у Макрона, ну, по всей видимости, какая-то личная обида, эмоции, с которыми ему все тяжелее справляться. Может быть, этим объясняется вот такая фриковатость в его поведении. Посмотрим. Ну, честно говоря, за европейской политикой наблюдать все интереснее и интереснее, потому что я думаю, что такие персонажи будут множиться в Евросоюзе. Знаете, чем у вас меньше реальное влияние, чем у вас меньше реальной власти, меньше возможности действительно влиять на ситуацию, тем более если очень-очень хочется на нее влиять или создать видимость того, что вы там вершитель судеб, тем больше будет появляться политиков, которые, ну, никак не соотносят собственные слова с теми реалиями, которые, что, ну, что называется, лежат на столе и которые нужно принимать во внимание. Я думаю, что Боррелей, Макронов в Европе будет становиться все больше и больше.
Сейчас я должен сказать, что поскольку упомянул ДРК, то по закону должен сказать, что это террористическая организация, запрещенная на территории России. Дорогие друзья, сейчас ненадолго прервемся. В эфире радио «Спутник», авторская программа Андрея Клишеса. Но впереди нас ждут новости в эфире радио «Спутник». И сразу после мы продолжим.
Сенатор Клишас. Да, тот самый.